Президент Зеленский, у вас есть послание для Владимира Путина?
Я здесь. Думаю, это достаточно ясный посыл.
Путин так и не поехал в Стамбул. Зеленский в Турции, но остался в Анкаре.
Рабочий настрой здесь присутствует в составе делегации, представители, руководящий состав всех заинтересованных ведомств.
Цель переговоров в Стамбуле, по версии Зеленского, — прекращение огня. Путин с коллегами повторяет о первопричинах конфликта.
Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта.
Установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Переговоры на низком старте, старт затягивается, а Путин даже не в зале ожидания перед рейсом в Стамбул. Соглашением делегатов от России на берег турецкий тянули до последнего, до позднего вечера, накануне самых этих запланированных переговоров. И становится странной традицией в Кремле демонстрировать свою приверженность делу ночными заявлениями по вашингтонскому рабочему времени, хотя Трамп сейчас на Ближнем Востоке. Приверженность жажде переговоров в том или ином виде, видеочасть пресс-службы Кремля продемонстрировала буквально за 7 секунд. В итоге 15 мая Путин предпочел встречу в Кремле с главой Промсвязьбанка Фродковым-младшим. За Путина в Стамбул полетел Мединский, помощник президента по историческому просвещению, и там во дворце Долмабахче ждал украинскую делегацию. Но этому предшествовали переговоры Зеленского с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре, в столице. Зеленский назвал российскую делегацию на переговорах бутафорской. Мария Захарова, спикер Министерства иностранных дел России, назвала его в ответ клоуном и неудачником. Причем ее утренний брифинг на хостинг Rutube, который российский ответ Ютубу, пометил маркировкой 18+. И к нему мы еще отдельно вернемся, отдельно процитируем. Ну а после переговоров с Эрдоганом Зеленский напомнил, основная цель переговоров – добиться прекращения огня. И заявил, бегать по миру за Путиным не планируем.
Они чувствуют неповагу России. На мой погляд.
Россия проявляет личное неуважение. Ни времени встречи, ни повестки, ни высокого уровня делегации. Не говорю, что русские нас не уважают. Это и так очевидно. Мы тоже их не уважаем. Они проявляют неуважение к Эрдогану и Трампу.
Так, але вони тут? Неповага до Эрдогана. Неповага до Трампа.
А со стороны российской делегации в вечернем пресс-подходе господин Мединский был краток, лаконичен, читал по бумажке и ушел от вопросов, в том числе о неявке Путина.
Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной 3 года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.
В российском министерстве иностранных дел это подтвердили, делегация «Россия готова к работе» и добавили, Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров. Кто возглавил переговорные делегации, как они разминулись в Турции и кто настоятельно просил Путина явиться таки на Босфор, в нашем сюжете.
Президент Зеленский, у вас есть послание для Владимира Путина?
Я здесь. Думаю, это достаточно ясный посыл.
Владимир Зеленский не уверен, что пойдет на встречу с бутафорской делегацией. Так президент Украины описал представителей России, которые ждут его в Стамбуле. Как и в 22-м году Кремль отправил делегацию с Мединским.
Не называлось княжество славян Киевской Русью. Никогда. Называли они себя «Русская земля».
Кроме помощника по историческому просвещению, на встречу Путин отправил замминистра иностранных дел, он тоже ездил в 22-м, одного из начальников генштаба и замминистра обороны. От Украины на переговоры приехали министр обороны, глава генштаба и глава службы безопасности.
Больше схоже на бутафорский уровень.
Пока мы видим только бутафорский уровень. Мы подумаем, что делать дальше, какие сделаем шаги. Уже после разговора с президентом Эрдоганом. Мы должны понимать, какой уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они самостоятельно принимать какие-то решения. Потому что мы все знаем, кто принимает решения в России.
Кто использует слово «бутафорный»? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, ученые степени.
На этой конференции 15 мая представитель российского МИДа ругала Зеленского и за то, что представители Кремля ждут встречу с самого раннего утра. Но организатор перенес ее на вторую половину дня из-за разговора президентов Турции и Украины.
Вы в Стамбул? Владимир Вячеславович, вы не убегаете от нас.
А вот не спрашивая состав делегации, можете рабочий график президента на завтра раскрыть?
Рабочая встреча запланирована у президента.
В России?
Рабочая встреча.
Кремль до последнего не говорил, кто поедет в Стамбул, чтобы не дать Украине время для маневра. Так пишут сотрудники кремлевского пула. О том, что Путин точно не поедет, его пресс-секретарь рассказал только в день встречи. Не помогли и разговоры с партнерами по так называемому глобальному югу.
Я набрался смелости, чтобы поговорить с президентом Путиным и сказать ему, что войну надо закончить и вернуться к политике.
Так накануне еще в Пекине говорил президент Бразилии Лула да Силва. До визита в Китай он приезжал к Путину на парад 9 мая. Перед возвращением в Южную Америку президент Бразилии снова прилетел в Москву, чтобы лично сказать Путину: «Надо ехать в Стамбул». Но тот его не принял. Вопреки утверждениям государственного ТАСа, что по Москве ездят бразильские дипломаты, президент поговорил с Путиным по телефону и улетел домой, написала пресс-служба Силвы.
Ну а встреча делегации России и Украины состоится или сегодня вечером, или завтра. Это утверждал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому, уважаемые зрители, сегодня мы хотим вас спросить, так когда же состоятся переговоры? Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А этот дипломатический обмен любезностями сегодняшнего дня обсудим с нашими гостями. С нами в прямом эфире по видеосвязи политологи Иван Преображенский и Алексей Полехкий. Иван, здравствуйте, я сперва к вам обращусь.
Добрый день.
Давайте к самому началу вернемся. Вот неявка Путина в Стамбул, в принципе, ожидалась очень многими. В каком-то смысле назначение Мединского укладывается в эту заявленную Кремлем логику продолжения стамбульских переговоров 22 года. Отдельные политологи даже отмечали, что это показатель якобы внимательного отношения Кремля к переговорам. Вы в ваших выступлениях на этой неделе, я имею в виду и в вашей колонке для Deutsche Welle, и в комментариях нашим коллегам, скорее скептически к этому отнеслись. Почему? Поделитесь вашими впечатлениями, в том числе вот с оглядкой на то, что мы наблюдали сегодня.
Ну, совершенно очевидно, что разговор был совершенно по-другому организован. И если бы это было действительно хотя бы относительно серьезное отношение, то подтвердились бы те слухи, которые ходили изначально. А именно на встречу именно с украинской делегацией поехал бы министр иностранных дел Лавров, помощник президента по внешней политике Ушаков и какие-то еще люди, действительно уполномоченные принимать решения. Вместо этого отправили президентского помощника, который в прошлый раз изображал фиктивные переговоры, и в этот раз точно так же изображает фиктивные переговоры. Налицо именно бутафория, совершенно точно выразился Владимир Зеленский. Мы видим, по сути дела, сцену, на которой декорации, декоративный Владимир Мединский, декоративный Совет Безопасности – все это делается для одного единственного зрителя, для Дональда Трампа. вся эта процедура возникла ровно потому, что Владимиру Путину абсолютно не хотелось обсуждать 30-дневное перемирие. Он сейчас к этому не готов. Российские войска продолжают наступление, и украинские военные говорят о том, что это наступление нарастает постепенно, давление, скажем так, нарастает. Соответственно, военные аналитики, которым можно в этом смысле доверять, говорят о том, что Россия явно готовится к большому летнему наступлению и, соответственно, не готова раньше уж вообще ничего обсуждать, и обсуждать будет всерьез, может быть, по результатам военных действий этого лета. Соответственно, и Владимир Путин вот ровно так и организовал весь этот процесс. Для того, чтобы не обсуждать инициативу европейских лидеров и Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии, которую, кстати, поддержал Дональд Трамп, он выкидывает вот эту вот абсолютно бессмысленную инициативу о встрече в Стамбуле, трехлетие переговоров, которые провалились, настолько же непредставительная делегация, как 3 года назад, это как раз сигналы того, что и в этот раз все будет выглядеть примерно так же. Эта делегация отправляется туда для того, чтобы забалтывать любые возможные реальные переговоры, пока российская армия будет продолжать наступать. Для того, чтобы можно было показать Дональду Трампу, вот у нас есть переговорщики, мы ведем переговоры, смотрите, все серьезно. Нет, не абы как.
Ну, к взаимоотношениям Путина и Трампа мне очень хочется с вами во второй части программы нашей поговорить. А пока, знаете, вот на что еще хотелось бы обратить и ваше внимание, и наших зрителей, на момент того, насколько Путин перетягивал на себя такое медиа-одеяло, выдерживал театральные паузы перед очередными заявлениями. Аж президент Бразилии в Москву полетел, вот лишь бы как бы убедить его в том, что нужно ехать в Стамбул. Почему для него это было важно и было ли, в принципе? Или это тоже часть постановки, которая все-таки не на внутреннюю аудиторию, а на внешнюю в первую очередь рассчитана?
Я думаю, что вся эта постановка рассчитана на внешнюю аудиторию. Большие сомнения, за исключением отдельных так называемых турбопатриотов, которые там перепугались, что Путин действительно хочет заключить какое-то мирное соглашение, большие сомнения в том, что в Кремле и в России вообще кто-то верит в то, что это серьезные переговоры. Те сливы, которые они делали, они настолько призваны продемонстрировать, что да, что-то там Кремль обсуждает, но непонятно, что они сами пока не могут сформулировать, нет, что они выглядят очень и очень неубедительно. Понятно было, что там сам Путин не сможет поехать, окей, у него вопросы безопасности, он боится оказаться в одной комнате с Зеленским и еще больше боится оказаться в одной комнате с Трампом, которому придется идти на какие-то уступки или с которым придется ругаться, но в целом развилка была, повторюсь, простая. Послать делегацию действительно с какими-то полномочиями, которые что-то сможет обсуждать, на случай, если вдруг действительно придется обсуждать это еще и с американцами, а не только с украинцами, или попытаться публично унизить Зеленского. Соответственно, вся эта история – это вот какой-то такой, извините, пацанское разводилово со стороны Путина, и так ровно оно и строится. Он выпячивает себя, он пытается унизить украинского лидера, российские представители несут то, что несла госпожа Захарова, и в таком виде все это очевидный сумбур вместо переговоров.
Иван, спасибо. Мы с вами еще продолжим разговор, но давайте сначала вот обратимся к Алексею. Политолог Алексей Полевкий с нами в прямом эфире. Здравствуйте.
Приветствую вас.
Вот на ваш взгляд, была ли непосредственная встреча Зеленского и Путина вообще изначальной такой программой максимум на переговорах, или неявка одной из сторон была слишком очевидна заранее? Как вы думаете, как к этому относилось и офис президента, и его окружение?
Ну, здесь было очевидно, что Кремль не демонстрирует никаких попыток, собственно говоря, к конструктивному разговору, поэтому встреча с Путиным, она абсолютно малоправдоподобна. Но офису президента Зеленского нужно было так или иначе демонстрировать готовность. Здесь надо заметить, что, в принципе, ход, который сделал Зеленский по итогу этого ночного выступления Путина, был достаточно сильным. То есть он пригласил, подняв ставки Путина, как бы к личной встрече, после которого, в общем-то, у Путина было не так много вариантов. Либо продолжать то, что он делает сейчас, то есть, да, это я согласен с коллегой, собственно, это такой себе балаган, который мало и бутафория, чем как-то к реальным переговорным процессам имеет отношение. И в данной ситуации, ну, как бы Зеленский выдерживает ту линию, которую, в общем-то, Украина более-менее постоянно продолжает, то есть есть готовность к разумным переговорам, но играть в какие-то игры, которые навязывает Кремль, нет смысла. И здесь, безусловно, весь вопрос, по сути дела, в реакции администрации Трампа и насколько Трамп будет готов что-то с этим делать. То есть на данный момент пока мы не видим, чтобы Трамп как-то изменил свою позицию. То есть Трамп делает, по сути, все, чтобы, по сути, помочь Путину сохранять как бы лицо, в том смысле, что Трамп не горит желанием повышать давление на Россию. Даже нынешние заявления там, за последних пару дней, они скорее дают возможность России играть свою игру. Но для Трампа как бы это не важно, ему важно, чтобы не оказаться в позиции неудачника, то есть показав свою слабость, втянувшись в переговоры, поэтому он дистанцировался.
Алексей, как вы оцениваете решение Зеленского делегировать переговоры министру обороны Рустему Умерову, но при этом остаться самому в Анкаре?
Ну, это вполне понятное решение, то есть это достаточно высокий уровень представительства, то есть никто не может сказать, что у Умерова нету никаких полномочий к серьезному разговору, но при этом, безусловно, повышать уровень представительства со стороны Украины, это было бессмысленно в контексте как раз, в общем-то, игры Кремля в продолжение каких-то трехлетних переговоров, ну, в общем-то, ожидать от них чего-то серьезного нет смысла.
Спасибо. И наш с вами разговор давайте как раз продолжим уже в плоскости вот международной, скажем так, повесточки. Ведь на реакции Вашингтона очень хочется отдельно остановиться. Тут вот какая история. Трамп заявлял, что поедет в Стамбул, если туда поедет Путин. Затем сказал, что нечего Путину делать в Стамбуле, потому что сам Трамп туда не поедет. И при этом есть основания полагать, что в некоторой степени раздражение в Белом доме по отношению к Кремлю подвозросло. И давайте подробнее об этом посмотрим в нашем сюжете.
Зачем ему ехать, если меня там нет? После нескольких раундов так называемых челночных переговоров, которые США провели с Россией и Украиной, в Стамбуле ожидалась первая за 3 года прямая встреча воюющих сторон. Эти переговоры в Турции инициировал лично президент России Владимир Путин, однако сам он в Стамбул так и не прилетел.
Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там. Мы можем закончить войну. Я бы подумал об этом.
В свою очередь президент США Дональд Трамп на борту своего самолета отметил, он вовсе не разочарован тем, что Путин не прилетел в Стамбул. Трамп подчеркнул, что завершение войны зависит от его личной встречи с Путиным.
Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся.
При этом Трамп ранее призывал Владимира Зеленского прилететь в Стамбул и поначалу сам не исключал, что может появиться в Турции. На этой неделе проходит визит Трампа на Ближний Восток. Однако уже 15 мая в середине дня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что никакой подготовки встречи Трампа с Путиным на ближайшие дни не ведется. Вместо Трампа в Турцию прибыла делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио. Правда, он сам сначала отправился в Анталию на форум министров иностранных дел стран НАТО. Источники агентства Reuters сообщали, что США на прямых переговорах между Россией и Украиной представят спецпосланники президента Трампа Кит Келлок и Стив Уитков. Последний заявил, что поедет в Стамбул вместе с Рубио. Перед переговорами в Стамбуле Рубио в очередной раз подчеркнул, что военного решения конфликта между Россией и Украиной не существует.
Эта война закончится не военным путем, а дипломатическим. И чем скорее будет достигнуто соглашение завершить эту войну, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений.
При этом, несмотря на звучавшие в конце апреля угрозы, что США вот-вот выйдут из российско-украинских переговоров, пока администрация Трампа все же не решилась на этот шаг. Хотя, как отмечает газета Financial Times, наметилось постепенное изменение тона к воюющим сторонам. Так, по данным издания, американские чиновники все больше теряют терпение к Путину. У них растут подозрения, что именно он, а вовсе не Зеленский, может быть главным препятствием на пути к миру. Даже экс-посол США в России при президенте Обаме Майкл Макфол, который много критикует Трампа за симпатии к Путину, отметил, в высказываниях действующего главы Белого дома сквозит разочарование. Возможно, он понимает, что уступил слишком много и не получил ничего взамен, считает Макфол.
Американский канал CNN назвал поведение российской стороны дипломатической игрой в прятки, которая при этом при всем демонстрирует пренебрежение Путина к Трампу. Иван, к вам хочется обратиться и уточнить отдельно как раз-таки по этому, так сказать, пути диалога между Россией и США. Есть ли вообще у этого политические последствия? Придет ли осознание для Белого дома о том, что они наблюдали спектакль на берегах Босфора?
Ну, такое ощущение, что Белый дом более или менее это уже сейчас понимает. Он это понял в тот момент, когда Владимир Путин не отреагировал на приглашение Владимира Зеленского и не отреагировал на предложение о 30-дневном прекращении огня. Все более и более ясно даже для полных профанов в международной политике, каковыми является большинство абсолютное нынешних советников Дональда Трампа по внешней же политике, не может не остаться очевидным, что Владимир Путин вводит их за нос, делает это абсолютно сознательно, у него существует стратегия, которую он следует в этой ситуации, и он ведет ее достаточно успешно. Он получает в процессе переговоров от самих переговоров бонусы в виде, там, например, подключение назад к свифту российского Газпромбанка, чтобы зарубежные покупатели могли продолжать платить за российский газ, или в виде таких авансов со стороны Дональда Трампа, который говорит о том, что вообще-то можно было бы признать Крым российским, что уже очень серьезно работает на легитимизацию российских оккупационных действий на территории Украины. Соответственно, и при этом Путин никак им действительно не уступает. Раздражение растет. Им казалось, что они предложат Путину все, что он может захотеть, как им бы казалось, может захотеть, и он согласится. Но проблема в том, что у Путина, в отличие от них, нет, не денежные какие-то интересы, не сиюминутные интересы. У него сверхзадача. Сверхзадача – демонтаж Украины как независимого государства, и он не собирается от нее отказываться ни при каких обстоятельствах. Соответственно, в тот момент, когда они окончательно поймут и придут к выводу, что их вводят за нос, он легко прекратит переговоры с Трампом. Да, нет, он не получит, может быть, всего того, на что он рассчитывал, но он ничего не потеряет на самом деле по сравнению с тем, что было 4 месяца назад.
Иван, возможно, именно за этим вы видите как раз-таки эту формулировку первопричины конфликта, потому что с этой повесткой ехала российская делегация в Стамбул. Я напомню нашим зрителям, что именно это звучало из уст Путина в момент, когда он объявлял анонсировал эти самые переговоры. Потом за этим повторили Песков, Лавров, Захарова, Мединский. Возможно, я кого-то упустил. На ваш взгляд, именно вот это специальная такая конструкция, весьма туманная, скажем так?
Ну, с одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что первопричина конфликта – это Владимир Путин и принятое им решение о начале полномасштабной агрессии против Украины. Его устранить пока никто не может и не готов пытаться, к сожалению. А что касается тех первопричин, которые называет Кремль, то есть так называемая денацификация, демилитаризация, то есть превращение Украины в подчиненное государство, лишенное собственного национального самосознания, по сути дела, проведение геноцида по языковому признаку, то да, здесь у Путина совершенно четкая цель, он ее не скрывает, он ее прямо обозначает, но в процессе переговоров это действительно, вы совершенно правы, превращается в более туманные формулировки, потому что в тот момент, когда переговорный процесс заходит слишком далеко, то есть туда, где Россия не готова ничего подписывать, не готова договариваться, всегда сразу же выскакивает вот эта вот условная денацификация, то есть требования обязательно изначально неприемлемые. Это может быть и не она, это может быть требование, не знаю, проведения выборов на территории Украины, нет, с российским, скажем, международным контролем, или размещение миротворцев из дружественных России стран, из какой-нибудь условной Беларуси на линии размежевание, которое может возникнуть там, где сейчас линия фронта. Что угодно. Но у России в запасе огромное количество. Я уверен, что это все просчитано достаточно неплохо российскими спецслужбами, дипломатами, Советом Безопасности там, и так далее. Короче, командой Путина. Что и когда они готовы выдвигать. В какой момент для того, чтобы продолжать тормозить переговоры, но при этом не дать Дональду Трампу окончательно выйти из переговорного процесса, потому что он нужен им для того, чтобы давить на Украину и создавать дополнительные сложности для правительства Владимира Зеленского.
Ну, то есть удерживать в орбите, так сказать. Иван, большое спасибо. И к Алексею мне хочется обратиться. Алексей, а на ваш взгляд, можно ли ожидать, что результатом этих переговоров, если они состоятся, например, завтра, может быть, сегодня вечером, как это предполагал Зеленский, можно ли ожидать, что результатом будет хоть какая-то конкретика? Я напомню, что со стороны Украины это, если короткой строкой, прекращение огня. Со стороны России это устранить первопричины конфликта, вот то, что мы сейчас с Иваном обсудили.
Ну, насчет первопричин конфликта, я думаю, здесь очевидно. Это, как сказал Иван, в общем-то, это Путин, поэтому, к сожалению, пока нет. Я бы не ожидал каких-то результатов от этих переговоров, исходя и из того, как себя ведет Кремль, и исходя из состава делегации. И, по сути дела, даже само по себе прекращение огня на 30 дней, я думаю, Путин будет пытаться продать по итогу как максимальную уступку со своей стороны. Хотя в действительности это небольшая уступка, поэтому, скорее всего, будут такие долгие танцы с бубном по поводу каких-то второстепенных вопросов, по поводу совершенно неисполнимых требований к Украине. И это то, что, в принципе, Кремль любит делать. Мы видели огромное количество примеров, как ведут себя переговорные команды с Москвы не только с Украиной, но и в контексте предыдущих всех лет, в общем-то, войны в Украине. Поэтому здесь очень мало шансов, чтобы, по крайней мере, на этом этапе Путин был готов к какому-либо конструктивному разговору. Максимум, на что можно, я думаю, ожидать, рассчитывать, и то это далеко не быстро и не просто, это определенные гуманитарные вопросы, в частности, обмен пленными. Я думаю, это в лучшем случае на ближайшей перспективе то, что может быть реально достигнуто.
Алексей, такой заключительный вопрос. Какой же тогда сигнал получат, как минимум, наблюдатели, а если не сказать посредники, это Турция, США, Евросоюз, вот от текущих событий, если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Ну, здесь все прекрасно понимают ситуацию. На самом деле проблема Европы в том, что очень мало инструментов давления на Россию. Проблема для Украины в том, что, в общем-то, стратегически Трамп не готов менять свою политику и, в общем-то, ожидать какого-то серьезного давления на Россию вряд ли можно, кроме каких-то символических действий. Турция здесь тоже в определенном смысле повышает свой статус как переговорная площадка, ну и в частности Эрдоган здесь получает для себя определенные символические.
Ну да, он явно вернулся как бы с домашней площадкой спустя 3 года. Алексей, большое спасибо. Алексей Полехкий и Иван Преображенский были с нами в прямом эфире. А о новых событиях, по всей видимости, второй попытки в переговоры завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.